Дорогие друзья, привет! С вами Ник Нельчук, подкаст «Граждане мира». Мы обычно раз в неделю созваниваемся с ребятами, которые говорят на русском языке и живут по всему миру. Вот в свое время они сделали такой для себя выбор – взять и переехать в другую страну. Мы узнаем их истории, вдохновляемся, и те из вас, кто сам хочет как-нибудь пожить в другой стране, может использовать «Граждане мира» как руководство к действию, или просто вот такой замечательный подкаст, благодаря которому можно вдохновиться. У нас уже много есть выпусков, уже более 30, вы можете их найти на вашей любимой платформе, где вы слушаете подкасты, поэтому Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка и многие другие платформы, просто набирайте в поиске «Граждане мира» и обязательно подписывайтесь. Если вы подпишетесь на наш подкаст, то просто вот все наши новые выпуски, а дальше ведь будет всегда только интересней, они будут появляться у вас на вашем устройстве, на смартфоне, и когда выйдет новый выпуск, вам программка сразу пришлет об этом оповещение. Супер-супер удобно. Ну так вот, смотрите, обычно в нашем подкасте мы болтаем с ребятами, которые являются локали. Локали — это платформа для поиска интересных местных жителей по всему миру, которые говорят на вашем языке, живут вот там, в другом месте, и будут рады показать вам свой город или страну так, будто вы приехали в гости к хорошему другу. Ну, это русскоязычные ребята, да, это, как правило, специалисты, разработчики, архитекторы, журналисты, ребята, которые открыли свое собственное дело, и живут они, ну, вот реально по всему миру, от Колумбии до Японии, и вот мы тоже, наша география подкастов охватывает большое количество стран. И вот, обычно наше общение строится следующим образом. Мы созваниваемся там с новой очередной какой-нибудь далекой страной, и нам наш локали, который живет там, вот рассказывает о своей истории, как он переехал, как там живется, что хорошего, что плохого. Но если вы очень внимательны, если вы слушали наш предыдущий выпуск, то вы, наверное, заметили, что мы чуточку и временно изменили формат. Дело в том, что пандемия, она накладывает, ну вот просто огромный отпечаток на все человечество, как бы не грандиозно это вот не звучало. И, естественно, все вокруг нас меняется. Я вот заметил тренд, что многие классные ребята, которые раньше массово уезжали из России, Украины, Беларуси, в общем, из русскоговорящих стран за рубеж, сейчас возвращаются. Я не знаю, как вообще, насколько это актуально и применимо к другим странам СНГ, но вот в Россию у меня есть ощущение, что появляется какой-то тренд. Возвращаться на время или даже, может быть, навсегда. Не знаю. Судить, наверное, не мне, вот можете судить вы, а я попытался более подробно разобрать эту ситуацию. Дело в том, что в такой ситуации оказался сам я, мне сейчас оказалось гораздо выгоднее, интереснее, прикольнее быть в России, поэтому я из Нидерландов, где я прошел 2,5 года, переехал в начале сентября в Россию, и вот уже, видите, скоро будет 2 месяца, как я здесь живу, и, о чудо, ребята, я не хочу пока что возвращаться, я не хочу уезжать ни в Нидерланды, никуда бы то ни было, вот реально сижу в России, сейчас в Красной Поляне, и мне кажется, что это лучшее место на Земле. Сказал бы Ник себе в прошлом, в 2017 году, и вот тот Ник из прошлого сказал, да Ник, додурел там в 2020 году, а вот. И прошлый наш выпуск подкаста «Граждане мира», он был очень необычным тем, что я вот взял 3 людей, помимо меня, которые вот с недалеком прошлым или вот прямо вот только что переехали в Россию обратно из других стран. У меня там в гостях была Ксюша из Шарлотт, это Соединенные Штаты Америки, которая приехала вместе с детьми, представляете, прямо приехала, можно сказать, с семьей сейчас в Москву и живет там, ей нравится, не хочет обратно в Штаты. Потом у меня там была гостья Катя из Нью-Йорка, которая тоже спустя, по-моему, 4 года переехала обратно. Вот. И финально Виолетта из Барселоны, Валенсии, в общем, девушка, которая пожила немножко в Испании, она тоже живет сейчас в России. Очень интересно вышел подкаст, и настолько много я получил положительной обратной связи и просто каких-то комментариев, дискуссий, которые разгорались в социальных сетях, что я подумал, нет, останавливаться, друзья, я на этом не буду. Поэтому я пригласил Сергея. Сергей вообще наш локали в Лондоне, но вот он только что, реально, прямо вот только неделю назад приехал в Россию и написал у себя в Инстаграме, что возвращаться пока обратно, значит, в Лондон не хочет. Сдал билет и, в общем, не знает, когда вернется. Конечно, мне стало безумно интересно поговорить с Сережей. Он определенно один из самых ярких наших локали. Человек, который работает в компании Aston Martin в Лондоне. который там живет уже достаточно продолжительное время, и вот он возвращается обратно в Россию и, кажется, назад не хочет. Но хватит этой подводки, давайте поприветствуем Сергея и давайте расспросим обо всем его непосредственно. Что же с ним такое происходит? Сережа, добрый вечер. Привет.
Граждане мира.
Добрый вечер, Ник. Привет всем слушателям. Да, на самом деле, буквально неделю назад я прилетел в Питер. Сейчас я временно транспортировался в Москву. Вот, пока тут пробуду неделю, там даже посмотрим, наверное, на очереди снова Питер. Но пока что возвращаться не планирую. Изначально вообще были планы приехать в Россию буквально на две недели. Но пока что настолько здесь нравится, какой-то вот прямо дышится свободой, как бы это странно ни звучало применительно к нашей стране. Но глядя на все то, что происходит в Англии, конкретно в Лондоне, пока смысла особо возвращаться не вижу, особенно учитывая то, что все теперь, нашу digital era, все перешло в онлайн. Так что как минимум еще на месяц, а может быть и до Нового года я здесь останусь.
Слушай, звучит это на самом деле как какой-то отрывок из пропагандистской передачи, если честно. Во всяком случае, если бы какое-то время назад я это услышал где-то краем уха, я подумал, наверное, Первый канал. Поэтому, Сережа, давай конкретизировать, в чем это заключается, и что там такое в Лондоне сейчас происходит, что тебе так внезапно хорошо стало в Петербурге, да еще и посредине октября. Ну, вроде как не самый крутой сезон для того, чтобы вообще жить в Петербурге. Вот. Всегда казалось, что в Лондоне гораздо круче. Что не так там и что так здесь?
Да, время, наверное, с точки зрения погоды мы выбрали не самое лучшее, чтобы приехать в Россию, потому что как только мы уехали из Лондона, там сейчас там, плюс 15 и солнце. Так что, возможно, по погоде мы что-то и упускаем, но с точки зрения самого контекста и то, что можно сейчас в Англии и что можно сейчас в России, наверное, все-таки это в первую очередь имеет значение. Здесь, наверное, стоит небольшую сделать отсылку к тому, как вообще вели себя британцы во время изначальной изоляции, когда у них случился первый локдаун. Очень многое запретили. В принципе, было, наверное, меры даже не такие жесткие, как в России. Пропусков там никаких не было, перчатки носить не заставляли. Но при этом все британское общество, оно построено на доверии и на честном слове. Если кто-то что-то говорит или даже просто советует и не приказывает, то британцы к этому очень сильно прислушиваются. Им сказали, мы не советуем путешествовать и просто избегать любых необязательных поездок. Они четко этому придерживались. У нас, наверное, из знакомых иностранцев очень буквально считанное количество людей, даже когда уже многие страны открыли, такие как Португалию, Испанию, Италию, Грецию, вообще куда-то выехали отдохнуть, несмотря на то, что, в принципе, можно было выезжать. И вот им сказали не путешествовать, они не путешествуют. Потом сказали, когда началась вот эта постепенно осенняя волна ковида, сказали, постарайтесь, пожалуйста, по возможности работать из дома. Сразу же в компании, в которой я работаю, приняли там прямо многоступенчатую систему одобрения того, чтобы ты пришел работать в офис. То есть проще было в таком случае просто работать с кофейни, если тебе надоело сидеть дома. И британцы, опять же, так как они вот верят всему, что говорят, здесь есть и в этом непосредственно, конечно, и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что, опять, там спокойно, и когда все эти волнения происходили в России, и просто все были недовольны, британцы, в принципе, к этому спокойно относились, сказали надо, значит надо. Там спокойно, там, в принципе, все это общество, оно контролируемо и более организовано. Но при этом они, мне кажется, не хватает им просто осмысления всего, что происходит, и немножко подумать самим, и, наверное, сделать какие-то собственные умозаключения, не следя за новостями, газетами и так далее. Там, смотреть на цифры, анализировать эти цифры, данные. Опять же, если мы возвращаемся к путешествиям, было несколько стран и зон, где, возможно, было даже более безопасно, чем в Британии летом. Мы, например, съездили на Мадейру, так там вот цифры по зараженным, и я уже даже не говорю про количество смертей, они были гораздо, там просто в десятки раз ниже, чем в самой Британии. По приезду там сразу же делают тест, вы обязаны это время изолироваться, пока не будут результаты. И все гораздо более воспитаны и следуют четко вот этому правилу, что о том, что нужно носить маски. Их даже носили на улицах. То есть, в принципе, если посмотреть и оценить ситуацию, то, в принципе, та же самая Мадейра была местом, где стоило провести всю, в принципе, эпидемию, в отличие от Британии. И именно на этой войне мы посмотрели на то, что происходит, о том, что все запрещают. Сейчас в Лондоне, например, ввели новые ограничения. Вся Британия сейчас разделилась на несколько зон. У них есть три зоны, по которым они оценивают каждый регион. Вот у них есть зона 1, где, в принципе, практически все разрешено. Зона 2, где, в принципе, вступают в силу достаточно существенные ограничения. Это касается времени по пабам, барам. Вы не можете видеться со своими друзьями или даже родственниками, если вы живете в разных квартирах и разных домах. Вы можете с ними пересекаться только на открытых пространствах, и то в максимум 6 человек. Соответственно, несколько городов, например, Ливерпуль, Манчестер, они сейчас находятся в зоне 3. Это ограничение еще жестче. То есть вся эта обстановка нагнетается, все больше ограничений вступает. И мы подумали и решили, что, наверное, имеет смысл пока что сейчас приехать в Россию, раз, как я уже повторюсь, нам сказали, что вся работа пока что будет онлайн. Мы почитали новости, проверили всякие слухи о том, будет ли непосредственно изоляция в России. И вроде нам правительство сказало, что нет. Ну и, соответственно, почему бы тогда не приехать, учитывая, что здесь и семья, и друзей много, и можно точно с такой же эффективностью работать, но при этом вместо того, чтобы сидеть дома и никуда не выходить, как это было бы в Англии, ты можешь проводить время со своими близкими людьми. Вот, в принципе, это были основные, наверное, причины нашего приезда. И учитывая, что мы, наверное, получили дополнительные какие-то там гарантии на выходных о том, что не будет прямо такого жесткой изоляции у нас в России, и мониторе новости из Англии, наверное, можно сказать, что это было однозначно правильное решение.
Слушай, это вот вообще так любопытно, то есть вот кто мог бы, там, не знаю, два или даже год назад предугадать или, не знаю, предположить, что внезапно произойдет какая-то глобальная пандемия, из-за которой вот во многих странах будут приниматься какие-то совершенно невероятные ограничительные меры, заставлять будут всех сидеть дома, и из-за этого, внимание, люди, бывшие эмигранты, да, те люди, которые приехали из России, будут возвращаться обратно, то есть в Россию, где будет свобода. То есть это звучит настолько вот смешно, что предлагаю всем нашим слушателям попробовать вообще вот осмыслить, что происходит, и посмотреть на реальный пример там Сережи, да, который вот взял и только что приехал в Россию за свободой. То есть, вау, все, 2020-й, хватит, больше не надо так.
Просто параллельная вселенная какая-то, да.
Абсолютно. Ты представляешь, просто мне кажется, мы как-то через какую-то черную дыру прошли внезапно и попали вообще в параллельную реальность. Сереж, вот спусковым крючком стала пандемия, и вот факт того, что в Европе, да, сейчас гораздо меньше свободы, чем в России. В России вот обычная жизнь, и, конечно же, мы живем, чтобы жить, да, поэтому, конечно же, я тебя понимаю, я сам, поэтому здесь изначально сюда приехал, это была одна из главных причин. Скажи, пожалуйста, вот каковы твои первые впечатления после того, как ты вернулся в Россию? Вот сколько лет ты прожил в Великобритании, во-первых, скажи нам, пожалуйста, вот, и каковы впечатления после возвращения?
Сейчас, получается, я вот буквально месяц назад, было 6 лет, как я в Великобритании. Я, наверное, такой нетипичный иммигрант, потому что я не сразу поехал в Лондон, а я пожил в нескольких частях Англии и посмотрел на то, как живут в глубинке, посмотрел, как живут в каком-то индустриальном городе, и потом, естественно, понял, что мне нужно в Лондон, потому что мне не хватало такого драйва мегаполиса. И, наверное, если сравнивать, чем сейчас, то есть какое впечатление вообще произвело на меня спустя такое время России, учитывая даже, что я, в принципе, каждый год приезжал, сейчас я так продолжаю осваиваться, потому что все время потребуется несколько дней, чтобы просто осознать, что да, здесь теперь немножко по-другому. Нужно даже, возможно, включить какой-то свой русский менталитет, потому что, опять же, как знаешь, были раньше стереотипы о том, что про русских в метро, что никто не улыбается, ничего. И опять же, после настолько, то есть постоянно улыбающихся и приветливых британцев, то есть, естественно, мы знаем о том, что это все такое напускное, и о том, насколько они могут быть неискренними, но, по крайней мере, поначалу они всегда вежливые, и это подкупает. В принципе, когда прилетаешь всегда в Россию, то тебя сразу опускают с небес, что добро пожаловать обратно домой, тебя тут, в принципе, никто не ждет, звать тебя никак. Поэтому здесь начинается все, наверное, всегда с каких-то несколько негативных нот, но потом, по крайней мере, пробыв здесь неделю, и у меня было буквально пару дней возможности погулять по Питеру за это время, потому что работы по-прежнему много, и учитывая разницу во времени, плюс теперь еще дополнительный час, гулять по вечерам будет еще сложнее, но вот на выходных, погуляв по Питеру, мне очень понравилась просто вся атмосфера. Мне Питер уже давно, в принципе, нравится просто как город. Я считаю его очень уютным. Это как раз, если взять самое лучшее от Питера и от Москвы, получится Лондон. Так вот, в Москве нехватка вот этого, наверное, уюта, который есть у Лондона. Но при этом Питер, он, конечно, такой очень домашний, уютный, спокойный. И мне удивило, конечно, насколько просто, возможно, даже люди изменились. Я очень давно так вот просто не гулял по российскому городу, потому что все время, когда я приезжал, это все-таки было по каким-то делам, нежели чем ради удовольствия. Отпуск мы старались проводить в других городах и странах. И здесь улыбающиеся люди, классные какие-то пространства. Я вот, например, впервые побывал в Новой Голландии. И пройдя по центру, посмотрев на то, как люди просто точно так же, как это было бы в том же Лондоне, гуляют по центру, в парках с детьми, проводят время в магазинах, в ресторанах, то на первый взгляд даже пандемия вообще не ощущается. И то есть, жизнь, она по-прежнему идет. И, в принципе, по работе я очень часто сталкиваюсь с таким понятием, вот как change management. И мне такое впечатление, что наши соотечественники вообще в России, мы как-то к этому адаптировались гораздо быстрее. Что во время кризиса главное понять, что все, этот кризис наступил, и выработать достаточно эффективную, не всегда это будет лучше, но достаточно эффективные методы поведения и просто действия. Так вот, мне кажется, что в России с этим справились гораздо успешнее, чем в той же Британии, потому что они постоянно, такие у них комментарии возникают, это и в новостях, и в неофициальных разговорах о том, что это, конечно, огромный кризис, это огромная проблема. Таких challenging times не было уже очень давно. И они просто привыкли о том, что у них все хорошо. И поэтому, когда наступает вот какая-то неприятная ситуация, особенно такого глобального масштаба, они не понимают, что с этим вообще делать. Они не знают, как себя вести. Им нужен лидер. Лидер выступает с посланием из телевизора, из радио. Я говорю там даже сейчас о том же Борисе Джонсоне. И этого им, видимо, как хватает, но они, опять же, такую занимают выжидающую позицию, сидят дома, и просто такая концепция, как бы чего ни вышло. У нас же народ, наверное, чуть слегка в самом хорошем смысле этого слова более безумный, но так как нет никакого доверия правительству, у правительства нет никакого доверия к людям, то здесь получается... Мы сами больше чувствуем, как нам нужно быть самим за себя. Мы оцениваем ситуацию и, исходя из этого, принимаем решение. И вот здесь люди адаптировались гораздо лучше. И, наверное, все-таки пока мне вот ситуация, с которой мы сталкиваемся здесь, даже несмотря на то, что по-прежнему мы видим людей в масках, даже выдают эти перчатки, но я считаю, что это гораздо лучше, чем вот так вот просто сидеть по домам, все закрывать, как это делают в других странах Европы и даже не только в Англии.
Ну, мне кажется, сейчас наши скептики, которые против выступают, да, того, что происходит в России, могут использовать аргументы, что столько же людей умирает в России, столько же людей заболевает в России, тут настоящая невероятная эпидемия, и цифры замалчиваются, и очевидно, что очень много фейка, и это все трагедия и катастрофа, и как можно так относиться к человеческим жизням, хотим, как в Европе. Вот, как ты комментируешь вот такие вот аргументы?
Ну, тебя не смущает это, вообще? Это, мне кажется, бесконечный будет спор, и ни одна сторона не сможет переубедить другую. Это, естественно, трагедия. Это ужасно все, что происходит. Но при этом ожидание того, что куда-то сейчас это все исчезнет, ну, мне кажется, это просто какой-то бессмысленный и, возможно, слегка наивный. То есть все, коронавирус, он здесь, он тут. И нам теперь надо научиться с этим жить. Поэтому мне кажется, что вся эта манера поведения, которая вот сейчас в Европе, она как будто свидетельствует о том, что реально люди надеются о том, что это все пройдет. И вот оно просто... Сейчас, например, переждем зиму, потом снова станет тепло, и это все наконец уйдет. Но нам никто не гарантировал, что оно так и будет. Потом, возможно, будет и третья, и четвертая волна. Наверное, мы не ощутим какое-то значительное улучшение, пока не придет на рынок вот эта массовая вакцина. Но зная так издалека и европейскую фармакологию, у них же очень все завязано на страховку. И если вдруг какой-то даже этап тестирования не принесет результат. То есть им нужно пройти через очень много шагов перед тем, как выставить этот товар на рынок и выпустить его. Потому что если, не дай бог, потом будут какие-то побочные явления или он не будет эффективным, то все это разорится. У нас, наверное, здесь гораздо было проще все сказать о том, что наша вакцина готова, она эффективная. Вот, все, пожалуйста. Здесь еще так возвращаясь к вот этой к двум фронтам и абсолютно двум противоположным точкам зрения, мне кажется, что если сейчас вот так вот посадить людей обратно по домам, то это будет вот это какое-то искусственное сдерживание, потому что потом точно так же их выпустят, и произойдут все те же самые заражения. Была инфографика о том, как это было в Швеции, когда они не вводили особо никакие ограничения во время первой волны весной, и у них, да, количество заболевших было выше, чем в среднем по Европе, но потом это естественным образом стало снижаться, и сейчас в результате у них второй волны как таковой нет. Ну или, по крайней мере, она гораздо ниже, чем в Европе, где пытались вот этими искусственными мерами сдержать. Естественно, у каждой страны свой путь, своя стратегия и так далее, но как минимум она должна быть. Здесь очень классно себя показали немцы еще во время первой волны. У них прям был такой стратегический подход. А англичане, они метались и метались от одной стратегии, что, в общем, сначала они хотели вот как Швеция, что пусть вот все переболеют, мы это вытерпим, но потом зато у всех выработается иммунитет. А потом, когда начало просто нереальными какими-то темпами расти количество заболевших, то они передумали и решили, что нет, мы посадим на жесткий локдаун. То есть здесь вот так вот метаться, мне кажется, это самое худшее, что может быть. Можно всех посадить, можно ничего не делать, никакие ограничения не вводить, но должна быть стратегия и определенные причины, почему ты это делаешь. И здесь, естественно, все очень сильно завязано на экономику. Например, Британия не могли себе позволить достаточно сильно помогать компаниям, которые, например, могли отправить во время весенней изоляции, весенней стадии пандемии сотрудников по домам. Они даже могли их вообще сделать их неработающими, но при этом продолжать платить зарплату. И 80% этой зарплаты компенсировалось государством. Это экономика выдержала, по крайней мере, весеннюю часть. Сейчас снова вводят какие-то льготы, пособия компаниям. Естественно, играет роль в отношении России то, что вряд ли так вот наше государство может себе позволить настолько там помогать компаниям, чтобы компании всех перевели на работу из дома. А если те, кто не может работать из дома, в таком случае они бы просто не работали, но при этом бы получали зарплату. И исходя из этого, здесь, наверное, как раз мы видим то, что вот положительный эффект от того, что экономика не выдерживает. Или не выдержит, если мы введем такую же изоляцию, как в Британии и в европейских странах.
Ну, мне тоже тут интересно, вот насколько много можно позволить, сколько долго можно позволить себе такой тип изоляции для Британии или там для других стран Западной Европы, когда ты просто льешь государственные деньги вообще во все отрасли, абсолютно всем раздаешь. Вот насколько реально можно долго такое выдержать?
Ну, здесь мы вряд ли, например. Да, это такой риторический вопрос, потому что вряд ли мы знаем прям цифры, но, естественно, это ничего не пройдет бесследно. Например, уже говорили, в Англии сразу после вот этой весенней волны увеличили стоимость въезда в центр. То есть там, чтобы прям проехать непонятно в самый-самый центр Лондона, например, раньше нужно было заплатить, скажем, 7,5 фунтов, теперь 10. И это только начало, поэтому не пройдет бесследно. Возможно, так просто рассуждая, повысит проезд в общественном транспорте. То есть, естественно, нужно будет как-то восстанавливать экономику. В июне она уже постепенно начала восстанавливаться, вот после этой первой волны. Но все равно, там, по-моему, на 17% по сравнению с предыдущим годом ВВП было ниже на этот же момент в течение года. Так что здесь, мне кажется, недолго они смогут позволить себе вот так вот помогать компаниям. Очень многие компании в Англии закрываются, особенно в ритейле. Те, которые работают на масс-маркет, офисы, ну не офисы, а магазины, количество магазинов активно сокращается, и, естественно, не все такое выдерживают. Те, кто смог как-то перевести свой бизнес в основном все в диджитал, в онлайн, те молодцы, тем повезло, те классно адаптировались. Но таких не так уж много.
То есть, получается, государство помогает, но все равно не всем, потому что компании такие закрываются, да?
Ну, просто некоторым компаниям эта помощь, то есть она особо и даже не помогла. То есть им было проще закрыться.
Ну, я могу по себе сказать, не Британия, Нидерланды. В Нидерландах я не смог получить никакую помощь, потому что просто не на всех и не на все компании она распространяется. Там тоже как бы это выборочно и под определенный сетап. Слушай, Сережа, вот мы с тобой все говорим о коронавирусе и его последствиях, да, в принципе, глобальный ландшафт, и на то, что там, не знаю, ребята, которые раньше переезжали из России на Запад, переезжают обратно в Россию внезапно из-за свободы, да. А расскажи нам буквально вот вкратце, а чем ты занимался в Лондоне и вообще вот чем ты работал, скажем так, в чем заключалась твоя работа, скажем так, в мирное время?
А, ну не то чтобы заключалась, она и заключается. То есть у меня вообще ничего не изменилось. У меня работа, ну, к счастью, наверное, как она у меня была связана с оказанием консультационных услуг в project management, strategic management, всякие IT, модное слово, трансформации, digital трансформации. Я, в принципе, то же самое и делаю. И, наверное, мне повезло то, что сейчас у клиента... Ну, клиент — это компания, с которым я работаю, вот уже как год у них вся инфраструктура есть для того, чтобы работать из дома. Потому что как, ты мне спасибо за представление о том, что я работаю в Aston Martin, но я на самом деле там работал, и я уже вот, когда я переехал в Лондон, я ушел из Aston Martin, и на самом деле... Если бы я там до сих пор работал, то не факт, что моя бы работа была бы настолько эффективной, и вообще не факт, что я бы там смог работать, и меня бы не сократили. Потому что вот 3 года назад, естественно, компания, если сравнивать вот, клиента, у которого сейчас, и компанию Aston Martin не был настолько подготовлен. Плюс у них еще производство, которое ну, явно невозможно выполнять работой из дома. Но здесь еще зависит от просто концепции компании. И если раньше только выборочно работодатели были готовы предоставлять сотруднику вот эту возможность работать из дома или возможность работы в гибкое время, когда как-то сотрудник сам приезжает со своими часами, то сейчас, опять же, возвращаясь к пандемии, это ну, просто уже новая реальность. То есть без этого уже никуда. И даже когда все нормализуется, то компании обязаны будут предоставлять вот эту гибкость и возможность работать из дома сотрудником, иначе их просто не поймут.
Ну, это, наверное, хороший аспект. Это вот положительный аспект пандемии, да. И последствия. Я определен за такой новый мир. Вот, ну да, в остальных вещах есть и вещи, с которыми не согласен. Сереж, а ты можешь вот так тезисно рассказать немножко тогда о своей карьере? Я так понимаю, что тогда ты сейчас как индивидуальный предприниматель, у тебя своя консалтинговая компания, правильно?
Нет, я пока, к сожалению, так как я там на визе, и по этой визе у меня должен быть спонсор, и спонсором выступает компания, как раз консалтинговая, на которой я работаю. Но при этом я, в общем, как консультант, они меня перекидывают с проекта на проект. Если раньше я занимался таким стратегическим развитием, стратегическим управлением, это было в Aston Martin, потом у меня было и этап проектного управления в Aston Martin. Они сделали такой внутренний департамент консалтинга, я там поработал чуть больше года, но так как мне было очень неудобно добираться в офис, опять же, возвращаясь к гибкости, они не особо поощряли работу из дома, и я хотел поскорее найти работу в Лондоне. У меня это заняло достаточное количество времени, но в итоге вот уже 2,5 практически года я работаю в Лондоне на консалтинговую компанию, с которой я выполняю различные проекты, они меня отправляют то в одну компанию, то в другую, где я помогаю вот этим компаниям запускать какие-то проекты. С одной компанией мы вообще построили банк нуля. И сейчас вот получается у меня просто идут 2 проекта параллельно. И слава интернету и Microsoft Teams, вот у меня там идет сейчас проект, где одни люди в Индии, другие в Кении, третьи в Британии, и нам ничего не мешает работать и показывать ту же самую эффективность, которая была бы, если бы мы сидели в офисе лицом к лицу.
Слушай, ну, это здорово очень. Вообще, то, как ты описываешь свою работу, это вообще звучит, как будто бы работа, не знаю, мечты. Честно, ну, по крайней мере, для меня. Консультировать кого-то, то есть рассказывать, как сделать лучше, это, конечно же, приятно. Все мы это любим, безусловно. Вот. А во-вторых, стратегическое управление, особенно change management, да, это все тоже очень круто. А расскажи, вот как вообще ты дошел до жизни такой? То есть вообще, вот как, если я хочу заниматься, если я хочу вот быть на твоем месте, если мне хочется тоже работать на консалтинговую компанию и консультировать компании, помогать банки с нуля строить и так далее, с чего мне начать? И да, очень важная составляющая. Хочу это все делать в Лондоне, вот, ну или хотя бы удаленно, но на лондонскую компанию. Расскажи, в каком направлении двигаться?
Ну, здесь, наверное, есть два варианта. Первый вариант – это попасть тогда в Лондон через похожую консалтинговую компанию в России. Либо второй вариант, который, наверное, как раз у меня был, это получить западное образование, потому что это прям супер инструмент, с помощью которого, мне кажется, гораздо проще попасть в страну своей мечты или не мечты, но найти работу потом, которая вам будет очень нравиться. Если вы хотите уехать из России, то есть вот мы сейчас рассматриваем, например, что было год назад, то есть отбросим пандемию, а было, в принципе, все здорово. И вначале, естественно, какие-то навыки и знания должны быть. Я, например, то есть не так, что я поехал в Лондон, получил образование, потом устроился работать в Aston Martin. У меня все началось с того, что я в Москве работал в проектном управлении, в стратегическом управлении, сначала в компании БКС, потом Volkswagen Financial Services, и где мне так достаточно активно удалось подтянуть как раз английский язык. Но потом я понял, что, в общем, если не сейчас, то когда уезжать? И, в принципе, уехав из достаточно комфортной жизни в Москве, я поехал в богом забытое место Ковентри. Не знаю, насколько много слушателей вообще слышали о таком городе. Он такой очень индустриальный, находится недалеко от Бирмингема. Это район называется West Midlands в Англии. Где-то 1,5-2 часа езды от Лондона на северо-запад. И не могу сказать, что вот именно год обучения было легко там провести, потому что, естественно, очень от многого пришлось отказаться. Но само обучение на MBA, которое я делал, оно, наверное, было одним из лучших вообще экспириенсов в моей жизни. Это было...
Сережа, очень... а дорого? Сразу про деньги спрошу, потому что для многих, я думаю, для меня тоже это было бы критично.
Ну, конкретно мое обучение, здесь я думаю, что всем просто интересно, я тогда сразу цифру назову. У меня конкретный был случай, где... Мое обучение стоило год 10 тысяч фунтов. Вот. При этом у меня это, ну, по нынешнему курсу это миллион, но тогда курс был чуть получше. Плюс у меня еще была скидка из-за того, что у меня был средний балл по моему диплому в МИФИ, который я заканчивал в Москве. И, в общем, все это... Плюс я еще как-то скопил деньги, пока я здесь работал. Поэтому, в общем, была мотивация. А если есть мотивация, то ты ищешь возможность, чтобы все получилось.
Давай здесь сделаем маленькую ремарку для наших слушателей. У Локали есть отдельное направление бизнеса «Помощь в поступлении в зарубежный вуз». Дело в том, что, ну, коль мы вот такие вот Локали, местные жители, мы живем по всему миру, мы живем в том числе и в тех городах, которые могут быть вам интересны с точки зрения развития профессионального. А некоторые Локали, я даже скажу, более сотни Локали, они переехали в другую страну через образование, да, и построили дальше там карьеру, остались там. Мы готовы помогать, мы рады помогать другим замечательным ребятам тоже таким образом перебираться за рубеж, либо получают как минимум зарубежное образование. Поэтому, если вам интересно, заходите на сайт Locally, там есть более подробная информация, можете написать нам сразу в поддержку, либо почитать, там вот есть большая такая кнопка как раз на главной странице «Образование за рубежом». Ищите, мы будем рады помочь. А пока, да, Сережа, к тебе вернемся тогда к твоему конкретному кейсу. Я знаю, что не очень просто еще после образования, вот ты уже получил диплом, там, да, допустим, британского универа, а как найти работу? То есть очень многие страдают из-за этого, и я слышал много там историй, как люди ищут работу, и все никак не находят. Вот скажи, как это было в твоем случае? Тебе было легко найти работу после?
Мне было очень сложно найти работу после, но здесь, опять же, мне, наверное, слегка повезло, но без этого никак. Но вообще Британия – это одна из самых, наверное, сложных стран с точки зрения того, как остаться на работу после учебы. Сейчас постепенно это становится все проще и проще, поэтому, наверное, если кто-то поедет и решится учиться сейчас – то у вас многие сложности, с которыми мне пришлось столкнуться, их у вас даже не будет. Но конкретно в моем случае я понимал, что у меня единственный шанс остаться там на работу – это получить так называемую Tier 2 визу, Tier 2. И по нему аппликант, или, в общем, соискатель работы должен найти компанию, которая будет готова его проспонсировать. Сложности здесь в том, что в таком случае компания должна спонсировать, и ей, в принципе, это особо незачем, потому что они могут спокойно взять либо британцев, либо граждан Евросоюза, в том числе и граждан Украины, Литвы и вообще Прибалтики, без каких-либо затрат. С русскими в том числе это очень большая проблема. Получается, им нужно...
Так, ну, я думаю, да, Украины пока не могут все-таки, наверное, потому что еще нет, да, это... Но там Прибалтика точно.
Да, 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 Прибалтика точно, да, все верно. И здесь у меня был... Когда мы еще готовились к диссертации... к окончанию, как итог нашего обучения, у нас было несколько вариантов. Это либо писать диссертацию просто по той теме, которой ты хочешь, либо выполнять MBA-проект в какой-либо компании. И здесь нужно было прям пройти, опять же, через несколько этапов собеседования, потому что вначале ты должен был отправить свое резюме в там, центр трудоустройства в университете. Они потом оценивали твое резюме, если оно подходило, то потом дальше они показывали тебе список проектов и компаний, которые были доступны. И дальше ты уже непосредственно отправлял заявку на определенный проект, как я в своем случае отправил в компанию Aston Martin, у них там был проект на 3 месяца, со мной провели 2 собеседования и дали мне этот проект. Я работал на нем абсолютно бесплатно. Мне оплачивали только проезд на автобусе до офиса. И помимо того, что я должен был выполнять этот проект, я еще должен был писать отчет об этом проекте для университета. И это, в принципе, по объему было такая же, как диссертация. То есть у меня были знакомые, которые выбрали просто писать диссертацию, и в таком случае у них было гораздо больше свободного времени, чем у меня, и многие из них подключались к диссертации буквально за 3 недели до сдачи. У меня было гораздо больше сложностей, потому что помимо самой работы 5 дней в неделю в компании Aston Martin, я должен был по возвращении с работы писать вот этот отчет как раз, который мне тоже нужно было сдать абсолютно к той же самой дате, что и те люди, которые просто писали диссертацию. То есть у меня была такая двойная работа. Но в конце, когда проект я уже свой сделал, я активно изучал вакансии, которые были доступны в компании, и увидел одну из них, которая звучала очень похоже на то, чем я занимался в России. Я отправил свое резюме, пообщался с HR-ом, пообщался с своим руководителем моего проекта. Он как потом выяснилось, он отправил положительный отзыв о моей работе вот, моему будущему руководителю, который непосредственно искал к себе в команду стратегического менеджера. И в результате мне сделали предложение, меня проспонсировала компания, и мне удалось там остаться. При этом, если так попытаться спрогнозировать, если бы я просто отправил бы им свое резюме, как не будучи там, не проходя там стажировку, пригласили ли они меня на собеседование, я уверен, что нет. То есть это мне повезло, что я уже, в принципе, был там и варился во всей этой тусовке, что называется.
Слушай, классное руководство к действию, очень много мудрых мыслей прозвучало. Думаю, те, кто мечтает жить в Лондоне, возьмут на заметку. Ну, а мы с тобой давай снова перенесемся в Петербург или даже скорее в Москву, где ты сейчас находишься. Скажи, пожалуйста, вот у тебя реально был билет на руках назад, и ты решил не лететь, ты решил остаться, верно?
Да, у меня был билет на 1 ноября обратно в Лондон.
Но... А что дальше?
У меня, в принципе, работа продолжается. То есть я просто изначально думал, что я просто 2 недели здесь проведу время с семьей, и потом вернусь и буду точно так же работать из Лондона, как я работал там месяц назад. Но учитывая, что сейчас на мою работу мое местоположение не влияет, и я могу работать хоть из Колумбии, хоть из Австралии, хоть из Америки, в принципе, нету пока что, наверное, ни одной причины, почему бы вот здесь не остаться. Я просто сдал билет, и пока что вот думаю возвращаться мне в конце ноября, либо уже даже здесь остаться до Рождества западного, европейского и Нового года, и потом уже вернуться. Потому что, в принципе, я понимаю, что, по крайней мере, вот по моим текущим проектам, мне не нужно будет возвращаться в офис до марта. Но здесь уже вступают в силу, например, другие ограничения, что я по своей визе не могу находиться в другой стране более 180 дней. Поэтому рано или поздно счастливой жизни в России придет конец, и мне в любом случае придется вернуться в Англию.
Счастливой жизни в Россию, может, скорее даже, наверное, не конец придет, а пауза, если ты захочешь и обратно.
Пауза, да.
Конечно, тоже вернешься. Вот, но забавно, ты вот рассказываешь про свою ситуацию, и я понимаю, что у меня соображения, у меня расчет даже все эти вот 180 дней, они вот все то же самое, один в один. Очень приятно это слышать, знать, Сережа, что я не один такой в этой вселенной, кто вот решился из Нидерландов, да, из другой стороны Западной Европы вернуться в Россию и находит это крутым, и не хочет отсюда уезжать. Так что виртуальный дай 5.
Да-да-да. И как здорово, что мы можем так делать. Да.
Абсолютно. Судить тренд это, либо мы с Сережей такие, скорее, исключения из правил, наверное, дадим нашим слушателям и заодно попросим, дорогие друзья, если вы хотите рассказать свое мнение по этому поводу, обязательно делайте это. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе, вы можете просто оставить отзыв и в качестве вот прямо в отзыве написать свое мнение, заодно поставить оценку, надеюсь, положительную за наш подкаст, чтобы мы делали еще больше таких выпусков, как этот. С другой стороны, если вы нас на платформе Locally сейчас слушали, то просто напишите комментарий, тоже буду рад почитать, и Сережа, думаю, тоже будет рад почитать и ответить вам. Сережа реальный человек, такой же, как и я. Ссылки на наши профили на платформе Locally вы можете найти в описании этого подкаста, либо на страничке, где выложен подкаст на платформе Locally. Ну, а если вдруг по какой-то причине вы ссылочку найти не можете, то просто смело заходите на сайт Locally. Вот можете так в Гугле написать Locally по-русски, и затем выберите город. Значит, Лондон, если вы выберете, вы там найдете Сергея, а если вы выберете Амстердам, там вы найдете меня. Спасибо большое за то, что вы с нами. И, Сережа, тебе тоже огромное спасибо, что нашел время вот рассказать свои истории и пообщаться со мной здесь для граждан мира.
Ник, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Надеюсь, слушателям понравится. Да, так что, надеюсь, мы еще успеем здесь пересечься либо в Москве, либо в Питере, пока еще никто не уехал.
Абсолютно точно. Вот прям честно скажу, прям в прямом эфире, что у меня есть большое желание организовать встречу для вот таких граждан мира, которые вернулись, сейчас живут в России и не хотят возвращаться обратно, пригласить всех желающих на эту встречу и просто организовать такой ток, да, вечер разговоров, может, это будет в формате панельной дискуссии, когда мы просто сидим и болтаем, рассказываем о своем опыте, говорим, почему сейчас нам показалось, что выгоднее быть в России, и отвечаем на вопросы слушателей. Поэтому буду рад, если ты присоединишься, а наши слушатели тоже делитесь своим мнением. Хотели ли бы вы участвовать, и подписывайтесь на подкаст обязательно, потому что когда точно определюсь с временем, местом и датой этой встречи, то обязательно коммуницирую здесь нашим слушателям. С вами был Ник Недельчук, подкаст «Граждане мира». Мы выходим каждую неделю. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за то, что вы с нами. И отличного вам времени суток. Счастливо.